Дорогие братья, любое дело имеет свое начало. И когда я смотрю на этот зал, когда я слушал до обеда доклады братьев, какое мощное движение, какое благословение. А моя задача – рассказать вам, как все начиналось. Как это движение евангельское, миссионерское началось? По сути дела, евангельское братство началось с того, что кто-то занимался миссионерским служением. А для того, чтобы лучше понять, почему проповедь Евангелия в нашей стране была воспринята в штыки, нам нужно пристально посмотреть, а на какую почву бросались семена Евангелия. Давайте мы сейчас наш 150-летний путь разобьем на три четкие эпохи. Это очень легко сделать. Смотрите. 50 лет, приблизительно 50 лет мы жили в дореволюционное время. Какая идеология обладала монополией на истину? Православная. Как эта идеология должна воспринимать евангельскую весть? Понятно. Следующие 70 лет что мы имеем? Монополию на истину взяла безбожие. И основная идея – Бога нет. Как они восприняли евангельскую идею? Репрессии, гонения. Обратите внимание, 50 лет миссионерства под запретом. Следующие 70 лет – миссионерство под запретом. Теперь мы вступили в золотое 30-летие. А ну-ка посмотрим. На что здесь монополия? А здесь монополия на все. Как хочешь, верь. Во что хочешь, верь. Только не лезь в мою душу. И вот в этих условиях нужно было работать миссионеру. И сейчас мы входим в эпоху, когда тоже миссионерству говорят «нет». И вот в каждый этот период миссионеру приходилось работать как-то по-особому. И свои какие-то особые формы благовестия и проповеди. И об этом мы немножко скажем. Моя задача – остановиться на первом дореволюционном периоде. Друзья, все ли знают, что 19 век – это век миссионерский? Это век, когда голос благовестника мощно прозвучал по всей земле, до окраин вселенной. И Господь проговорил к народам России в 19 веке, 150 лет назад. И теперь я хотел бы в начале своего доклада остановиться на особенностях почвы. Что из себя представлял русский народ или народы, которые населяли империю российскую в тот период? Для этого я прочитаю несколько цитат. Эти цитаты покажут нам, что из себя представляла Россия с религиозной точки зрения. И мы возьмем для этого высказывания православных служителей, святителей, которые жили в 18 и 19 веке. Итак, святитель Дмитрий Ростовский, 18 век. «Многие из нас только по имени христиане, а живут по-скотски, по-свински. Крестом Христовым ограждаемся, но Христа на кресте распинаем мерзкими делами». 19 век. Святитель Брянчанинов. Кутилы из крестьян кутят, не кутилы обращаются в большом количестве к расколу. Дальше, еще одна цитатка. Многие люди стали воспринимать церковную жизнь с чисто внешней, формальной стороны, как некую белую магию православного обряда, суть которой состояла в том, чтобы ставить свечки, подавать записки, совершать паломничество, служить водосвятные молебны. Далее читаем. В семинариях, духовных училищах христианство преподается только по букве мертвящей и убивающей. Потому из недр их выпускаются одни только духовные мертвецы. Казенщина все сдавила своей мертвящей рукою. И последняя цитатка, друзья, она очень интересна тем, что это цитата одного православного историка, который объясняет причину, почему в Российской империи было мертвое христианство. Он обращается ко временам крещения Руси и говорит, вот тогда было начало, когда народ не евангелизировался, а христианство насаждалось. И вот он говорит, что тогда в умах человека воцарилось двоеверие. То есть к языческой вере прибавились христианские обряды. И таким образом он пишет, часть языческой догматики перенесена была из язычества в христианство сполна во всем своем объеме. И вот так жил наш народ в своем двоеверии по отношению к нашему Господу Иисусу Христу. А теперь, когда в Россию пришло Слово Божие, и встала проблема. В самом деле, друзья, не нужно было говорить, есть Бог или нету Бога. Нужно было отделить язычество из сердца простого человека и оставить в нем доброе. Вот то, что он поклоняется Богу, любит Бога, это одно, а убрать эти обряды, как это сделать? И вы знаете, что сделал Господь? Он это сделал не рукой миссионера. Он не сделал это рукой церковной или какой-то миссионерской организации. Я в одной книжке прочитал о том, что в те времена самым лучшим миссионером был Новый Завет. Бог так сделал, что люди смогли получать Новый Завет и, читая Слово Божие, они сами приходили к истине. Вот тогда-то язычество и стало вытесняться из сердец людей. Они начали проверять во свете Слова Божия свою жизнь, начали проверять во свете Слова Божия православное учение и эти обряды. И таким образом это пошло изнутри. И когда мы говорим, кто же сюда привнес христианство или истинное христианство, иностранцы, или оно родилось внутри, то мы можем сказать, что главным фактором это было Евангелие. Мы не отрицаем роль того, что к нам пришло что-то извне. Не отрицаем роль Ридстока. Не отрицаем роль базельской миссии. Не отрицаем роль иностранных миссионеров. Но я хочу с этой кафедры сказать, что главную роль в этом деле сыграл Новый Завет. И есть тысячи свидетельств о том, документальных, из архивов, в учебниках. Мы видим о том, что люди приходили к Богу самостоятельно. Они не встречались ни с какими миссионерами. Единственное, что они покупали Священное Писание, начинали его изучать, и так образовывались кружки, образовывались группы по изучению Священного Писания, и это было целое, можно сказать, движение по изучению Священного Писания, которое обеспокоило православных, и они начали этих любителей Священного Писания выталкивать из своей среды. А мы сами знаем, что как только человек обращается к Богу, и живая вера в нем поселяется, он сам становится миссионером. И таким образом, еще до того, как миссионеры появились у нас, ну, в истинном смысле этого слова, миссионерами становились обращенные. Я сейчас хочу прочитать одну цитату. Она меня поразила. Это дело уже было, когда Пашков начал свою деятельность, и писатель, всем нам известный Лесков, он был вхож в круги пашковцев, и он симпатизировал им и писал заметки. В этих заметках он говорил о движении пашковцев. И вот он заметил, как пашковцы свидетельствуют. Я уверен, что эти сестры наши, которые свидетельствовали там, в Петербурге, Пашков им не давал задания. Я не думаю, что он собирал какой-то миссионерский комитет и сказал: друзья, нам нужно идти во все уголки Петербурга для того, чтобы проповедовать. Это был порыв. И Лесков, светский писатель, это заметил. И я хочу вот эту сочную цитатку прочитать, оценку светского человека миссионерства на личном уровне. Эти сестры, это не цитата, а я как бы преамбула к цитате, устремились в окрестности столицы. Кипучая энергия, одушевляющая проповедниц, все преодолевает. В наше жадное и алчное время возникает такой бескорыстный религиозный порыв, порыв стойкий и немало не охладевающих. Выживают проповедницы из приютов, они проникают на фабрики и в мастерские, вытесняют их оттуда, они являются в бани и тюрьмы, там их выпроводят, они открывают для каждого свои квартиры, в этом их, наконец, стесняют. Они весенними ласточками понеслись за город, по селам и приселкам. Даже угнаться за ними нелегко. Так быстро они порхают, то тут, то там. И все везде поют свои стишки и возвещают спасение. Как бы эти религиозные ласточки в самом деле не принесли с собою, хотя некоторое подобие весны. Друзья, чем ценна эта цитата? Мирской человек, говорит, дает оценку порыва миссионерского наших прародителей, можно сказать, от которого и мы произошли. Друзья, но со временем миссионерское служение, оно крепнет, и оно перестает быть делом только отдельной личности. И вот, если мы так вот посмотрим, то уже в 1879 году в Тифлисе состоялась конференция. Главный вопрос конференции – создание миссионерского комитета. 1882 год. Немецкая колония в районе Молочанска. Главный вопрос – миссионерство. Какие вопросы там поднимаются? Назначение братьев-миссионеры – содержание миссионеров, избрание миссионеров, выборы членов миссионерского комитета, выборы председателя, кассира и так далее. 1884 год, Нововасильевка, первый съезд баптистов. Главный вопрос первого съезда – вопросы миссии. Оно является, как они говорили, главной целью нашего союза. И отмечалось в отчетах, что на дело благовестия щедрые пожертвования со стороны петербургских верующих, а также братьев из немецких общин. И с той поры, друзья, каждый съезд миссионерский. Каждый съезд – главный вопрос – миссия, миссия, миссия. Даже когда верующих загнали в подполье, и на съезд собралось чуть более там 15 человек. Какой был там главный вопрос? Помощь семьям миссионеров, которые в вузах. Как их поддержать? Как обеспечить их материально? Я когда читал эти строки, думал, нам есть чему учиться. Нам есть на что смотреть. Правильно поступали когда-то наши братья. Вы знаете, друзья, когда миссионерство, оно встало на такие организованные рельсы, сразу это дало свой эффект. Почему? Давайте я вам приведу один маленький пример из жизни верующих села на Киевщине. Недавно это село праздновало свое 130-летие. Братья пошли в архивы. До этого они ничего не знали о своем селе. После этого они узнали, что община у них родилась следующим образом. Несколько человек, певцы из православного хора, начали читать Евангелие. В результате чтения Евангелия они обратились к Господу. Вокруг них стали сосредотачиваться другие любители Священного Писания. Образовалась группа. Движение начало перекидываться на соседние села. И потом архив свидетельствует, как они действовали. Они выезжали на железнодорожную станцию, там начинали благовествовать, и таким образом Евангелие начало распространяться на соседние села. Что делают жандармы? Это наши летописцы. Они все фиксировали буквально, и теперь благодаря им мы имеем тома об этом селе. И вот они фиксируют, как они начинают преследовать, как они направляют туда противосектантского миссионера. И что интересно, на заключительном этапе в эти села приезжают Павлов и Рябошапка. Смотрите, друзья, вот какой алгоритм. Новый Завет. Главный миссионер. Человек получает Новый Завет. Немедленно начинает свидетельствовать. Образовывается группа, и вот приходят миссионеры, которые поставлены братством, которые несут это служение. Они, подобно как Филипп евнуху, разъясняют Евангелие, крестят, и образовывается баптистская община. И так по всей стране развивается мощное движение. Мощное движение превращается в союз. Православные это увидели. Что делать? И они созывают свои противосектантские съезды. Они образовывают корпус миссионеров, но только не тех миссионеров, которые проповедуют Евангелие, а тех миссионеров, которые противодействуют Евангелию. Они начинают выпускать свои специальные брошюры, они начинают обучать, и на своих противосектантских съездах они начинают вырабатывать тактику, стратегию, как же бороться с верующими. Результат – полный провал. Как может человек, у которого двоеверие в голове, у которого, по словам православного историка, все превратилось в белую магию, как он может противостать что-то живому Евангелию? И тогда православный миссионер превращается в чиновника. И он призывает на помощь жандармерию. Интересна резолюция одного из протестантских съездов, совещаний. Как все до боли знакомо. Там пишется о том, что детей нужно у сектантов отбирать силою, паспорта их нужно помечать особым образом, не давать им возможности работать и сделать так, чтобы их жизнь в России стала невыносимой. А дальше все известно. Дальше все то, что мы читаем в книгах, и говорят о том, что по размаху гонений в царское время по силе своей можно было приравнять к гонениям во времена Инквизиции. Много об этом написано. Когда по своей ярости эти гонения, они были бессмысленны. Как выгоняли в поле верующих, зимой заставляли руками в мешки или в рядно собирать снег, переносить с места на место, как зажимали сосцы грудей сектанток в двери и говорили, не будешь кормить этих нехристей и так далее и тому подобное. Это свет не видывал, что творили по указке вот этих вот миссионеров с верующими для того, чтобы задушить движение. Но, друзья, движение задушить они не смогли. Если мы посмотрим статистику того времени, казалось бы, должно уменьшаться численность верующих, а она увеличивается. А они растут. Почему? Каким образом? Почему в то время верующие не страшились репрессий, не страшились гонений? Мало того, они защищали благовествование. Оказывается, что это служение еще в дореволюционное время, оно имело очень серьезное развитие. Вот смотрите, решение одного из съездов. Этот съезд состоялся в 1886 году на хуторе в доме Мазаева на Кубани. На этом съезде присутствует 16 делегатов. Решение съезда. В случае ареста и заключения благовестника за ним сохранялось содержание на все время заключения. Также предлагается производить особый сбор денег для найма адвокатов подсудимым благовестникам. Далее организовывается юридическая защита узников. Далее в гектографическом журнале под названием «Беседа» редактор Проханов, там ставится вопрос об учреждении приютов для репрессированных. И, то есть, смотрите, проводится особая работа, работа по защите служения, по защите благовествования. Вы знаете, дорогие друзья, я прочитал о том, что в прошлом съезды, миссионерские съезды, проводились ежегодно. И они проводились в разных местах. Дело дошло до того, что уже на законодательном уровне было предписано, чтобы баптисты не проводили миссионерских съездов, за этим нужно следить, а чтобы они проводили только лишь деловые съезды. Интересно, что в те времена вот такой вот съезд, а это, по сути дела, тот миссионерский съезд, превращался в массовое благовестие в той местности, где проходил этот съезд. И если он проходил, а и тогда уже было деление на регистрированных и нерегистрированных, если он проходил в той местности, где церковь была зарегистрирована, то верующих не трогали. А если этот съезд, как, например, в Одессе во времена Столыпинской реакции проходил в незарегистрированной церкви, вот тогда уже начинались репрессии. Удивительно, тогда в Одессе верующие организовали шествие. Участники съезда прошли по улицам города с пением псалмов. Друзья, это не время относительной свободы, это не 905 год, и это не 17-й год. Друзья, это или 10-й, или 9-й год. Это время Столыпинской реакции. Они вышли на улицы. Результат. Кто-то попал в крепость. Кто-то понес какое-то наказание. Я себе подумал, а сегодня нам есть чему учиться. Сегодня все-таки в чем-то наши братья были смелее нас. И нам нужно оглянуться в прошлое, присмотреться к их опыту, как они умели страдать с благовестием, и то, что доброе, то, что они делали, взять для себя на вооружение. Пусть нас Господь обильно благословит в этом. Аминь.